Здравствуйте. В эфире передача «Ни дня без науки».
И это Анатолий Александрович Сашкинов в роли ведущего этой программы. Меня зовут Роман Попов. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Анатолий Александрович. Ректор, между прочим, Пермского политеха. Давайте немножко про нашего гостя.
Сегодня у нас в гостях профессор Юрий Иванович Няшин. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической механики и биомеханики политеха.
И говорить мы будем про виртуального физиологического человека, про биомеханику как науку. Но прямо сейчас послушаем небольшую визитку.
Юрий Няшин, научный руководитель кафедры теоретической механики и биомеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета. Доктор технических наук по специальности механика деформируемого твердого тела. Окончил Пермский государственный политехнический институт по специальности физика. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В течение нескольких лет он работал на кафедре физика полимеров Уральского отделения Российской академии наук и в Институте механики сплошных сред. Последние 20 лет работает в области биомеханики. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный редактор российского журнала биомеханики, академик Российской академии естественных наук, член Американского математического общества. Сфера научных интересов: механика деформируемого твердого тела, математическое моделирование и оптимизация технологических процессов термомеханической обработки материалов, биомеханика человека. Одним из приоритетных направлений современной медицины является персонализированная превентивная медицина социально значимых заболеваний. Речь идет о разработке методов профилактики и лечения каждого отдельного пациента с максимальным привлечением современной компьютерной техники и сети интернет. Во многих передовых странах мира ведется интенсивная работа по созданию проекта «Виртуальный физиологический человек». Согласно этой концепции, организм человека рассматривается как сложная многоблочная биомеханическая система. Очень важным элементом системы является установление биомеханических связей между различными системами и подсистемами в норме и при различных патологиях. Здесь большую роль играет биомеханическое давление, например, кровяное давление, внутриглазное давление, внутрибрюшное давление. Данная концепция объединяет усилия специалистов медицины и биомеханики, позволяет осуществить диагностику на ранних стадиях болезни и прогнозировать развитие болезни, разработку стратегии проведения анализов, повышение эффективности лечения за счет подбора медикаментов и схем лечения, учитывающих специфические свойства организма конкретного человека, внедрение новых знаний в медицинскую практику. Важным элементом является также проведение виртуальной операции. Особое внимание уделяется проблемам, лежащим на стыке стоматологии и неврологии. Сейчас проводится большая работа, близкая к завершению, по созданию Межвузовского центра биомеханики и нейростоматологии, чтобы поднять на новый уровень профилактику, диагностику и лечение нейростоматологических заболеваний.
Юрий Иванович, мы начинаем наш разговор, нашу беседу. Вот в нескольких словах, что же такое биомеханика? В чем заключается проблема виртуального человека? И какие в связи с этим задачи могут возникать перед современной наукой?
Спасибо. Ну, что такое механика, видимо, объяснять не надо. Тут уже были механики, которые подробно об этом говорили. То есть я буду считать, что это слушатели знают. Что такое механика? Это и в школе проходит, то есть это вроде понятное. А что такое биомеханика? Это тоже из названия вытекает. Это механика живых систем, то есть человека прежде всего, а также тех искусственных заменителей, которые с незапамятных времен люди употребляли вместо тех органов и тканей, которые, ну, перестали по-нормальному работать. Между прочим, самыми первыми этими заменителями были зубные протезы, которые, как говорят египетские врачи, делали за несколько тысячелетий до нашей эры. Они уже вставляли эти имплантаты из зубов хищных животных, их подтачивали и вставляли вот вместо тех зубов, которые перестали работать.
Что я всегда считал, что первым был Джон Сильвер со своей деревяшкой, или что-то подобное.
Даже известно имя того греческого врача, который это первый делал. И греческие, и египетские, вот они первые это делали. Ну, так вот, значит, таким образом речь пойдет о живых системах, прежде всего о человеке. Хотя, вообще говоря, всякие микробы, вирусы, растения, это тоже относится к биомеханике.
Может рассматриваться
может
как биомеханика.
Да, да, да. Это тоже объекты биомеханики. Значит, вот если вы знаете, что такое механика, то спрашивается, а чем же отличается биомеханика от механики? Какие главные отличия? Значит, я бы ответил два. Там есть целый ряд, но самое главное два. Во-первых, живые системы, такие как человек, имеют способность приспосабливаться к условиям окружающей среды. Причем виды разные, и некоторые виды не сумели приспособиться. Вот тех животных сейчас и нет. У динозавров много было, а сейчас, видите, их не стало. Они не сумели приспособиться, и они погибли. А есть вид, ну, вот крокодил на вид тоже такой немножко туповатый, а на самом деле он сумел приспособиться. И вот те виды, которые приспособились, они существуют. И это есть тенденция, заложенная, ну, Богом, скажем, природой, умение адаптироваться к условиям окружающей среды. Это первое грандиозное отличие. Неживые ткани это делать не могут. И второе отличие, то, что в живых тканях заложено, это относится вообще к генетике, к генам, возможность расти. Вот у каждого человека, как только он появился на белый свет, в генах уже заложена в сущности вся история его развития. И человек, как известно всем, растет по каким-то таким не совсем до конца еще понятным законам. Происходит рост органов, тканей. Сначала идет эволюция, а потом идет рост с минусом, то есть инволюция. Человек начинает терять, как говорят, по 1%, допустим, костной массы в год после там, с каких-то лет. Вот это такой процесс, который заложен в генах. И это тоже отличие только живых систем. Это два огромных отличия. Есть и другие, но эти самые, я думаю, главные.
Хорошо, Юрий Иванович. А вот с точки зрения тогда научных подходов к объектам биомеханики, как вы сказали, здесь есть какие-то общие и отличительные особенности, если говорить, допустим, о механике и ее объекте, скажем, авиационном двигателе? Вот, это ведь тоже объект механики, здесь есть объекты биомеханики. Вот что есть общего и отличительного в подходе к объекту?
Спасибо, правильный вопрос. Значит, тут надо говорить только еще и о целях нашей работы, они несколько разные. Если цель наша – это диагностика, как можно более ранее, индивидуализированная причем. Вы знаете, что сейчас вот не стала Академия медицинских наук, она влилась в общую академию. И недавно Академия наук большая принимала основные такие направления своей деятельности. И вот у них появились направления, связанные с медициной. И там есть 4 основных направления. 2 из них близки к тому, чем занимаемся мы. Это первое. Создание индивидуализированной и предсказательной медицины. То есть, медицина должна быть индивидуальной, во-первых. И, во-вторых, надо лечить не тогда, когда уже, ну, там, скажем, инфаркт случился, а раньше, когда есть уже какие-то симптомы, наталкивающие на эту возможность, предсказательная медицина должна быть заранее. Это новое, это раньше не было. Лечили, когда человек заболел, ну, вот его как-то и лечили, хорошо или плохо. Вот это новое, и это тоже есть часть нашей работы. И второе, что сейчас очень важно стало во всем мире и в России в том числе, это огромный рост заболеваний, связанных с головным мозгом. И одно из направлений, которое было принято Академией наук, это, значит, развитие теории головного мозга. Головного мозга, как некоторые говорят, самой сложной системы, которая существует во Вселенной. Ну, и, конечно, это предположительно. Есть такое мнение, как говорится, что нет более сложной системы, как венца Вселенной, чем головной мозг человека. И вот этот головной мозг имеет тенденцию тоже болеть. Ну, вы знаете, что инсульт стал чрезвычайно развиваться. Это крайне неприятное заболевание. Гораздо неприятнее, чем инфаркт. То есть, если вам сказал, что хотите, инфаркт или инсульт, берите лучше инфаркт. Все-таки от него можно как-то лечиться. А инсульт это очень мало вылечивается. Те, кто остаются в живых, они очень уже мало могут делать. Потом болезнь Паркинсона, вы знаете, Альцгеймер, эпилепсия. Вот эти болезни стали развиваться сейчас во всем мире. А это болезни головного мозга. Это тоже одно из направлений нашей деятельности.
Направление деятельности именно биомеханики?
Да. Не только нас. Но дело в том, что биомеханика междисциплинарная наука. Мы не можем все решить сами. Вместе с физикой, химией, анатомией, биологией вместе. И это очень хорошо, потому что это дает новые мысли, которые в чистом виде не относятся к биомеханике.
Вы начали вместе. С того, что там люди достаточно много столетий назад уже использовали в качестве имплантантов, например, зубов, зубы там хищных животных. И всякие болезни, они, наверное, существуют столько, сколько существуют люди и другие живые объекты. А вот если говорить о биомеханике как о современной науке, то когда все-таки она сформировалась как самостоятельная наука? Потому что если говорить о механике, то все примерно представляют себе, что сегодняшняя наука механика, если говорить о механике деформируемых тел, это там законы Гука, Роберт Гук, который жил с 1670 по 1724 год, и вот оттуда началась там работа французских ученых на Навье. Это понятно, ну, по крайней мере, нам. А вот биомеханика. Когда можно считать точкой отсчета примерно?
Как значит, вот... да, Анатолий Александрович, ну, насколько я знаю, официально основателем биомеханики в мире считается великий ученый Леонардо да Винчи. Он пытался понять, как летают птицы. Он это не смог понять. Он не мог понять, что, ну, откуда берется источник движения. Хотя механика началась еще и со времен Аристотеля. Он тоже не мог понять, как двигается стрела, на которую вроде бы ничего не действует. Но это не биомеханика, это просто механика. Да. А вот биомеханика началась... Ну, как мы считаем, с Леонардо да Винчи. Да. Это в мире. Да. В России, значит, был такой известный, ну, к сожалению, репрессированный в свое время ученый Николай Александрович Бернштейн. Это после революции. Он занимался биомеханикой таких трудовых движений. В какой-то степени его можно считать. Но все-таки великим ученым-основателем, как мы считаем, биомеханики является Леонардо да Винчи.
По-видимому, так можно считать. В целом, начало общей биомеханики.
Да, да.
Хорошо, Иван Иванович, а какие, скажем, можно привести примеры, может быть, научных коллективов или научных организаций в России, и не только в России, где эта наука сегодня достаточно активно развивается, чтобы вот там понять, получить представление о том, много, мало занимаются ученых сегодня этими проблемами, все ли они занимаются только инсультом, вот что происходит?
Ну, вот, знаете, во-первых, я хотел заметить, что вот я от многих моих коллег из Москвы и других городов неоднократно слышал, что, ну, постепенно центр механики, не только биомеханики, механики, смещается из Москвы в Пермь. Это не игра слов. Это действительно, видимо, так. Потому что, как вы помните, с 1964 года, когда в Пермь приехал мой учитель Александр Александрович Поздеев, механика стала развиваться. Сначала она развивалась без, конечно, биомеханики. Я помню, когда он сюда приехал, спрашивали, вы зачем приехали сюда, вы там защитили по обработке металлов давления в Екатеринбурге, в Свердловске. Он говорил, знаете, мне здесь интереснее, потому что тут не только есть металлы, а есть еще и композиты, в которых есть все, что есть в металлах, и есть что-то другое. Так вот, если эту идею перефразировать дальше, я бы сказал, что биомеханика, она тем и интересна, что в ней есть все, что есть вот в неживых системах, и есть новое, чего в неживых системах нет и быть не может.
В мире биомеханика это Леонардо да Винчи, в России Бернштейн, в Перми Поздеев.
Да.
Правильно. Ну, Поздеев как основатель. Биомеханик. Он не был, он, ну, точно не считал сам себя специалистом в области биомеханики.
Нет.
Так же, как Леонардо да Винчи, если бы его спросили, он бы, наверное, больше ассоциировал себя как в целом основатель науки механики, если бы его сегодня была возможность спросить. Вот. А именно биомеханика, я так понимаю, что все-таки в России это Бернштейн, как вы сказали, а в Перми это все-таки, наверное, Юрий Иванович Няшин.
Ну, мне про себя кто-то...
Как биомеханика, но...
Ну, я бы так сказал, что, конечно, мы все ученики Александра Александровича Поздеева.
Как механики.
Как механики. И вот, ну, начали биомеханикой заниматься совершенно случайно, как всегда это в жизни бывает. Я был в Японии, там познакомился с одним японцем, который оказался профессором из университета Киото, профессор Садами Цуцуми. В 91-м году это было. И вот он нас завлек, я слышал, что есть биомеханика, но что это такое, как-то абсолютно не понимал.
Просто...
Так это все случайно.
А, Юрий Иванович, мне просто в данном случае интересно, а как можно было завлечь вот наукой, целым направлением? То есть, а вы знаете, братцы, а мы занимаемся вот этим. Как вот этим? Вау! Неужели вот так?
Ну, не совсем так. Он нам показал свои задачи и прислал потом копии статей. Они нам показались очень интересными. И как раз эта же тематика была нам известна, как работает профессор Денисова Александра Сергеевича. Это по суставам. И вот мы поняли, что и у нас есть такие общие интересы. Вот биомеханика. Оттуда медицинские вопросы с медиками. Это медицинская часть имени Терье. Это Балатова. И вот это случайное сочетание фактов, оно случайно. Да. Его могло не быть. А может быть, оно где-то заложено.
Ну,
я не знаю.
Вот, я обращаюсь, и Роман, к вам, и к радиослушателям. Действительно, часто ведь что имеем, не храним, потерям, и плачем. Я не случайно провел вот вашу же аналогию, там, Леонардо да Винчи, Бернштейн, вот в данном случае профессор Няшин, потому что ведущий российский журнал, который так и называется, российский журнал биомеханики, издается в Перми, и главным редактором этого журнала является профессор Няшин.
Я хочу вам показать, не знаю, как радиослушатели это увидят. Это вот такой журнал.
В некотором роде Юрий Иванович наш коллега. То есть, если мы с вами ведущие программы, то есть журналисты, то Юрий Иванович, безусловно, наш коллега, да, издатель журнала, на секундочку.
И вот еще один пример. В России раз в 5 лет проходит так называемый съезд по механике, по теоретической и прикладной механике. То есть, конечно, там представлена вся механика, которая вообще существует. И, например, на предстоящем таком съезде в этом году именно Юрий Иванович будет председателем секции биомеханики. То есть, вот все специалисты в области биомеханики, ну, в общем, согласились с тем, что вот руководить этой секцией будет
Юрий Иванович. Я хотел добавить в качестве некоторой такой самой рекламы, что недавно в декабре была Всероссийская конференция по биомеханике. Она была в Усть-Катьке. Вот Анатолий Александрович помог ее организовать, и на открытии выступил. И, в общем, всем, прямо скажем, очень понравилось. И было предложение повторить именно в Усть-Катьке через полтора года, где-то, так сказать, в мае 96-го года. Я думаю, что вот эта конференция была очень полезна и для студентов. Там ведь и студенты участвовали наши. Так что, безусловно, вот чем-то мы тут имеем
определенный
вес.
А вот в связи с этим, я знаю, что вы часто задумываетесь над тем, как формируются научные школы, как они развиваются вообще в науке, как они формируются и развиваются. Вот мы уже можем сегодня с вами в этом смысле говорить о том, что научная школа биомеханики в Перми существует, и мы не сами о ней говорим, а про нее говорят специалисты и в России, и в мире. Вот, я знаю, что вы человек достаточно самокритичный. Можно сегодня так сказать?
Ну, конечно, мне трудно самого себя как-то оценить, но я думаю, ну, наверное, можно, потому что я вижу тех людей, которые возглавляют научные школы, и знаю, в общем, каким-то образом их работы. Я думаю, что главное наше отличие, ну, во-первых, у нас есть студенты, а их такие студенты, только еще одна есть специальность в Саратове, в Саратовском университете имени Чернышевского. У нас есть журнал единственный на постсоветском пространстве, это тоже определенный вклад, и вот суммируя, у нас большая группа ученых, мы еженедельно проводим семинары, вот недавно у нас был тысячный, представляете? Тысячный семинар по биомеханике. Это, конечно, с 99-го года было, но тысячный все-таки много. Это выступают и студенты там, и аспиранты, и ученые. И я думаю, скоро и дальше он будет продолжаться. Мы не собираемся окончать. Но какие-то элементы вот научной школы в этом есть. Достаточно ли они или нет, я сказать не могу. Это есть, видимо, какие-то люди, которые все это знают. Но какие-то... И мы хотим этого, конечно, сделать. Получится ли это? Ну, я надеюсь, что получится. Хотя вот ответить «да», я все-таки не могу.
Слушайте, простите мне, пожалуйста, мое пустое любопытство. Передо мной лежат два журнала. Они абсолютно идентичны. Русский журнал, российский журнал биомеханики, том 18, но один из них полностью выполнен на английском языке, а второй из них полностью выполнен на русском языке. Я так понимаю, что это одни и те же материалы, да. И так далее и тому подобное. Это требование формата, да? То есть, научный журнал должен быть двуязычным?
Нет, нет, это мы так хотим, чтобы его знали во всем мире. Мы начали это давно, когда еще не было такого. Вот нам очень помог Анатолий Александрович, я помню, потому что проблемы были очень сложные с деньгами. Сейчас они чуть меньше стали, но тогда вот надо издавать журнал, хоть убейся, денег нет. Если бы Анатолий Александрович, ну вот, наверное, журнал бы и заглох. Это, конечно, не обязательно, но зато это приводит к тому, что, видите, оргкомитет, редакционный совет, у нас входит, ну, почти все крупнейшие механики мира, биомеханики. Но так бы они не пошли, если бы на русском языке мы бы им дали, они бы наверняка бы не согласились.
По-моему, Юрий Иванович, у нас был отрезок времени, когда в одном выпуске опубликовались статьи и на русском, и на английском языке.
Это в самом начале
было. Да, и только потом мы перешли к варианту, когда все-таки он будет и на русском языке, и на английском языке.
Да, потому что англичанам
читать... Таких журналов очень мало, Роман, на самом деле, которые издаются в двух вариантах, и это, в общем, достаточно большой труд.
А какой язык у биомеханики, вот интернациональный?
Английский, все... английский. Мы бы хотели русский, но не получается.
Не получается?
Нет, пока нет.
А предпосылки? Есть ли предпосылки?
Ну, наша работа к этому идет, но это очень сложно. Вы же знаете, как много народов тоже претендующих на это, и немцы, и французы. Я думаю, что это маловероятно. Все-таки английский, он как-то завоевал себе за многие-многие годы. И бороться с этим...
Леонардо да Винчи не по-английски писал, я это точно знаю. Я помню.
Но потом его уже не стало, и после этого он не досмотрел.
Недоработка. Правда, и не по-русски, это я вроде тоже
помню. Юрий Иванович, вы упомянули о студентах. Раз мы говорим в том числе о предпосылках, а может быть уже и о созданной научной школе, конечно, в ней появляются ученики. Кто в ней? Учителя, понятно, вы и ваши коллеги. Мы о них можем еще поговорить. А вот ученики, как они появляются? Вот как ребенок идет в первый класс, нам понятно. После школы он выбирает для себя следующую стадию его образования. Как вы считаете, как к вам приходят студенты? И как вообще вы с ними работаете?
Вот насчет как приходят, это очень сложно. Я уверен, что мы тут не дорабатываем, потому что есть варианты, связанные с поездками по области, там, по школам и так далее. Тут есть еще ресурсы. Вот. Но в значительной мере случайно. Ну, вот у нас есть всякие там эти день открытых дверей там, вот такого типа. И в школах у нас есть варианты выступлений. У нас некоторые школы, ну, не официально, но ну, как почти подшефно. Мы там часто выступаем. Это вот, ну, это тут, повторяю, есть еще ресурсы. А вот что касается дальнейшего, вы знаете, что мы, конечно, ну, с ними много работаем. Со второго курса каждый студент имеет своего постоянного научного руководителя, чтобы все курсовые, а потом дипломные работы шли вот на этой тематике. Потому что если каждый год у него новые, то он мало что сделает. А так, например, вот идет механика, потом сопромат, там, ну, что там, теория колебаний и так далее. И все это вот связано, ну, допустим, ну, зубами будем говорить о них. И все задачи про зубы. И он их контактирует с ведущими нашими медиками. У нас, кстати, очень сильные медики. Это нам повезло, что у нас такие есть. Очень выдающиеся просто ученые. И вот, вот это нам помогает их расти. А вот приход к нам – это вопрос, ну, не, до конца нерешенная и очень сложная задача. Потому что уже много есть их хороших студентов, будущих рвут на части. И как их завлечь? Хотя наша наука очень перспективна, потому что все в большей степени люди понимают, что без науки медицина развиваться не может. Я хотел еще добавить к тому, что я вот там начал говорить, что вот одна из путей вот решения проблем, о которых вот надо и на медицине решать, является, как нам кажется, то, что мы хотим делать, это создание модели виртуальной физиологической человека, virtual physiological human. То есть, короче говоря, это некоторая очень сложная, многоблочная, компьютерная биомеханическая модель, в которой заложены все подсистемы. Ну, например, сердечно-сосудистая система – это блок этой системы. Система дыхания, билиарная, то есть система желчеобразования. Каждая из них там есть, и там заложены взаимодействия биомеханически между ними. Это крайне важно, потому что современные, вы знаете, медики чрезвычайно разобщены. Вот тут кабинет стоматолога, там кабинет там кардиолога, невролога, они да. Неврологи, они между собой совершенно не контактируют. Они не умеют, они просто этого не знают.
А междисциплинарный тем... кабинет, это в данном случае кабинет терапевта.
Вот, а все-таки очень важно, чтобы эта диагностика была как можно более быстрой, правильной и междисциплинарной. А это врачи, может быть, никогда не смогут, потому что все усложняет каждая это отдельная дисциплина. И это должен делать компьютер. Кроме того же, это ведь касается врачей, ну, допустим, живущих в коме, округе. С кем ему посоветоваться, пойди придихнуть? Не с кем. А ведь надо дать быстрый ответ. Какие анализы делать? Не просто так анализы делать. И это вот должна, это должен делать компьютер. И вот создание такой модели, это вот чрезвычайно важная проблема, частично которой мы и занимаемся. Мы, конечно, все делать не можем. Наша проблема, вот как Анатолий Александрович знает, как поддерживающий нас, как мы считаем, это объединение усилий стоматологов и неврологов. Потому что оказывается, что инсульт, о котором много говорим, он может идти от зубов. Есть так называемый одонтогенный инсульт. Сначала нарушается прикус, нарушается давление на височно-нижнечелюстной сустав. Он начинает деформироваться, смещаться. А около него находится внутренняя сонная артерия, которая дает 60% крови, снабжающей головной мозг. Если она начинает страдать, она может избиваться как-то, в ней холестерин начинает усиленно откладываться. А в конце концов она может лопнуть. Это вот самое тяжелое дело.
Вообще, да, уникальная вещь, что с точки зрения, вот это пример для меня очень показательный, что с точки зрения механики, то есть вы сходили, поставили пломбу. Да. И чуть-чуть изменили прикус.
Ну
чуть-чуть
да.
изменили.
Ну да, ну да, ну да. Ну
и
да.
дальше он по принципу рычага. Да. Он передается, значит, через все эти связанные между собой твердые и деформируемые элементы нашей головы оттуда туда и приводит к довольно, ну вот, знаете, как ураган, да, бабочка в Аргентине крыльями махнула, а в Японии тайфун.
Причем, знаете, самое интересное, что может это начаться еще у новорожденного, когда дети рождаются, ну, как известно, мама их не всегда любит кормить, у них может и молока нет, искусственное питание. А искусственное питание плохо. Почему? Потому что все люди рождаются с естественной прогнотией. То есть у них, значит, вот нет прямого вертикали, на которой я находится понял, челюсть.
Это отдельная проблема, мы о ней, наверное, еще поговорим.
Есть... А, да, но сделаем это буквально минут через три, потому что сейчас у нас небольшая пауза. Напомню, что это программа «Ни дня без науки». А Анатолий Александрович Ташкинов, ее ведущий. И у нас в гостях сегодня Юрий Иванович Няшин, научный руководитель кафедры теоретической механики и биомеханики Пермского Национального исследовательского политехнического университета.
Добрый день еще раз. В эфире программа «Ни дня без науки». Сегодня веду ее я, Анатолий Ташкинов, ректор политеха. А вместе со мной постоянный ведущий этой радиопередачи и главный редактор радиостанции «Эхо Перми» Роман Попов и мой уважаемый коллега, отчасти и учитель, профессор Юрий Иванович Няшин, доктор технических наук, заслуженный деятель науки, научный руководитель кафедры теоретической механики и биомеханики, профессор, который многим и многим будущим инженерам читал лекции по теоретической механике. А сегодня мы с Юрием Ивановичем разговариваем о биомеханике. Это направление, которым Юрий Иванович начал заниматься относительно недавно, каких-то 20 лет назад, вот, но в котором уже добился значительных успехов. Юрий Иванович, мы закончили уже на таких интересных научных проблемах. И вот вы стали говорить о том, что одной из причин, которая может иметь достаточно серьезные, хотя и отдаленные последствия, является неправильное кормление грудных детей. Вот как же это может быть связано с такими процессами, при которых происходят изменения в организме, не связанные не только с локальными проблемами там, зубов и челюсти?
Значит, это связано с тем, что когда рождаются маленькие дети, вот, у них есть естественная прогнатия. То есть у них назад или на нижнюю челюсть. Почему так это при родах происходит? Точно неизвестно. По-видимому, это очень сложный процесс рода. Так вот легче пройти вот этому маленькому ребенку через родовые пути женщины. Вот он такой рождается, а потом все должно быть в норме. То есть они должны быть эти челюсти на одной вертикали. Как же это получается? А это происходит за счет того, что далее, когда этот ребенок начнет сосать молоко матери, когда появятся зубы, возникает усилие жевания. Эти усилия постепенно действуют, они вот и выравнивают челюсти. Однако, если вот этот ребенок кормится из искусственно, мамочка там это дает, и бутылка куда-то уходит, эти вот усилия-то не возникают. У него остается вот нижняя челюсть, смещенная назад. Это просто видно. Посмотрите вот на идущих людей, вы заметите, что у некоторых людей вот как будто вот так вот кто-то ударил, и туда нижняя челюсть сместил. А у него вот при рождении так было, и это не исправилось. А это неправильное вот расположение, оно приводит как бы к неправильному прикусу. То есть неправильное расположение зубов, неправильная работа мышц лицевого черепа, да, в результате вот усилия, которые при этом образуются, они неправильные, а не те, которые должны быть в норме. Неправильные эти усилия начинают, в частности, действовать на вот наш любимый век наших научных исследований. Это височно-нижнечелюстной сустав. Он начинает деформироваться. А он очень такой нежный, хрупкий, трехмерный. Он вот тут, казалось бы, рядом. Можно его и пощупать так вот. А пойди-ка определи, какие там усилия в нем происходят. Что, как он дышит, так сказать. Это такое пористое тело, типа губки. И вот в результате вот оттуда идет еще вот с детства неправильное функционирование элементов зубочелюстной системы. Это приводит к деформации вот этого диска сустава, но с последующим вот выходом на кэротит, на сонную артерию.
Я раньше думал, что поговорка «все болезни от нервов, а сифилис от удовольствия» имеет под собой какие-то основания. А сейчас я понял, что это полная фигня. Потому что на самом деле на все вопросы отвечает биомеханика. Дело вовсе не в нервах.
А знаете, есть другая пословица, идущая от древних веков, что все болезни идут от зубов. Это когда смотрели, помните, там, когда берут там невольников, у них зубы смотрят, не то, что вы говорите. Вот смотрит зубы, хорош ли этот невольник или нет. Потому что вот если неправильные зубы, плохие, то вот уже пойдет дальше то, что я вот пытался сказать. Вот,
Юрий Иванович, это как раз иллюстрация того, что если возвращаться к виртуальной физиологии и к виртуальному объекту физиологическому человеку, то вот эти вот взаимные связи, которые возникают между зубочелюстной системой, там, кровеносными сосудами, в будущем там, неврологией человека, это действительно такие объекты, которые надо изучать совместно. И вы сказали, что теперь компьютер будет это делать. Вот я помню, я когда был еще совсем маленьким, мы тоже пели какую-то песенку «Нам электричество пахать и сеять будет». Но мы же понимаем, что не сам компьютер. Нет такого компьютера, негде его купить для того, чтобы вот он сам что-то это делал. Какие все-таки научные проблемы, наряду с тем, что сам компьютер должен быть, какие модели, какие эксперименты необходимо провести для того, чтобы все-таки решить эту задачу?
Да, вы совершенно правы. Самая главная часть вот того, что я говорю, в этой модели – это создать во-первых, модели каждой подсистемы, они сами по себе очень сложны. Потому что, допустим, возьмите даже зуб. Можно рассмотреть зуб как единую систему. Можно его разбить на периодон, допустим, там, и пульпу там, допустим. А периодон, в свою очередь, это двухфазная система, твердо-жидкая. Там имеется такая внутренняя жидкость. То есть, каждая такая модель – это очень сложная биомеханическая задача. И тут не одна диссертация, если говорить про это. Мы должны создать модели вот тех систем, которые будут заложены. Машина, конечно, это сама сделать не сможет. И мы должны заложить взаимодействие между этими моделями, между этими подсистемами. Это тоже крайне сложно. То есть, задача – это невероятной сложности. Ее решить пока человечество не может. Но то, что началось движение в этом направлении, это во многих странах мира, между прочим, международный центр этого дела находится в городе Барселона. Там есть центр, ей издается такой новый журнал по VPH. VPH – это Vital Physiological Human, это виртуальный физиологический человек. Вот мы, к сожалению, пока не члены этого общества, надо в него вступать, просто так как-то получилось. То, конечно, это колоссальная работа, и связана и с биомеханикой, и тут и математика должна быть, вот такие сложные задачи решать. Просто нельзя. И физика, и анатомия, и физиология – это междисциплинарные задачи. Мы на себя берем роль некоего координирующего такого фактора в этом деле.
Но при всем при том, Юрий Иванович, ведь специалисты в области биомеханики, в конечном счете, это не те, кто лечат человека. Все-таки есть врачи, которые и ведут исходный прием пациента, и, собственно, которого этот пациент и каждый из нас молится, когда, не дай бог, приходится к ним обращаться. Вот каким образом, в принципе, может быть устроено некое взаимодействие между теми специалистами, которые именно занимаются биомеханикой, как им, по крайней мере, кажется, много знают от фундаментальной науки, как это все устроено, с теми практиками, которые на самом деле ведут ежедневный прием пациентов, нет ли тут разрыва, нет ли тут каких-то барьеров?
Да, вопрос совершенно правильный. Действительно, есть. Его минимизация, он, наверное, может быть, и всегда будет, но минимизация – это одна из наших совместных задач. Вот недаром у вас в последнее время, Толь Александрович является инициатором организации такого, как он называется, медико-инженерных проблем. И там вот будет центр, который мы хотим, под центр, так сказать, центр биомеханики и нейростоматологии. Это часть этого большого центра, который создается.
Даже из самого названия центр биомеханики, то есть что-то инженерное.
Да.
И нейростоматология, чисто медицинская.
И чтобы это сделать, нужно, конечно, контактировать. И это длительная такая. Сначала даже терминология друг другу непонятна. Вот мы контактируем с медиками в течение многих-многих лет. Началось с незабвенной Евгении Юрьевны Симоновской, помните, такое была выдающийся ученый-специалист.
Пермский,
да, которая всю жизнь, 92 года она прожила. И до самых последних дней, когда она болела, она все равно ее единственное, что интересовало, это вот наша с ней совместная работа. Ну, сейчас у нас есть вот Геннадий Иванович Рогожников, известный специалист протезирования. То есть, к счастью, в Перми есть специалисты, которые могут, понимают эту необходимость. Это не все понимают. Некоторые считают, медики, мы и так все знаем. Нам не надо никаких там этих механиков. Вот с теми работать, не знаю как, но очень трудно. Так что это, конечно, совместная работа. И она, безусловно, очень сложная. И быстро она не приводит к цели. Но нет другого пути. Если мы не будем вместе эту проблему решать, ну, она так и останется.
Дело в том, что Юрий Иванович сказал про Барселону, а у меня автоматически в голове сработало, знаете, как... Почему Барселона? Ты почему не в Мадриде? Потому что ведь нужно болеть за Реал нормальному человеку. И тут же я вспомнил замечательную программу по России 24, программу переведенную. Насколько я понимаю, снимали ее, по-моему, на BBC. Программа длительностью в час. Она посвящена Криштиану Рональду. Специалисты биомеханики совместно с другими учеными из самых разных областей. Там психологи были, насколько я понимаю, физиологи, нейрофизиологи и так далее. Они пытались исследовать футболиста как сложносоставной такой вот организм, заточенный под выполнение определенных задач. И они старались понять, а вот чем принципиально футболист, который много-много тысяч часов потратил на тренировки, отличается от другого, нормального, обычного, подготовленного человека. Невероятно интересно было смотреть. как минимум такие вот моменты, да, допустим, когда идет выпрыгивание, да, футболист выпрыгивает в воздух, как он смещает центр тяжести в это время, да, как он перемещается там по рваной траектории, когда он работает с мячом, куда он смотрит на самом деле, ведь мы же все любители и дилетанты представляем это себе немножко по-другому, с помощью огромного количества аппаратуры они выясняют, как движется высокоорганизованный человеческий механизм, да, вот, а футболист ведь высочайшего уровня это именно так. И после этой передачи, в общем, я понял только одно, что возможности человеческого тела на текущий момент, они далеко не находятся на пределе. То есть я был уверен, что если мы куда-то и можем развиваться, то только в сторону, ну, развития нашего мозга. То есть, наверное, так, ведь это же там возможность развития человека, оказывается, ничего подобного.
Нет, не только мозга. Знаете, мы тоже пытаемся заниматься. У нас, как говорится, сил не хватает. Это биомеханика спорта, это отдельная наука, очень интересная, но все не охватишь. Кстати, вот вы как-то были информацию, что знаменитый баскетболист Джонсон, который забивал много мячей, он писал, что когда он вставился зубы, он смог смыкать зубы нормально. Вот я, говорит, подпрыгивать стал выше и стал больше забивать. То есть я думаю, что хорошие зубы, они и в спорте, безусловно, вот мы пытались моделировать чуть-чуть это. Ну, то, что делает Рональдо, нам пока трудно понять. Но другие такие движения, они очень сложны. И этим, безусловно, надо заниматься. Ну, хотя бы научить футболистов Амкара получше, так сказать, бить поворотом. Но это сложная задача. Ей надо заниматься. Все, не хватишь.
Просто любитель футбола, он болельщик нашей футбольной команды «Амкар», ходит на эти матчи, поэтому эта тема ему тоже очень близка. Вы просто наступили на больную мозоль.
Нет, дело в том, что я как раз на эту мозоль наступил абсолютно специально. Ведь мне кажется, что если найти взаимопонимание с медиками для биомехаников, это достаточно сложная местами задача, и мы понимаем, почему, да, медицина – это отдельная научная отрасль. И, ну, далеко не всегда светило от медицины признают, что где-то им нужна помощь, да, представители сопредельных наук, смежных наук, то спорт – это как раз то место, это та ипостась, где, ну, приходите, не хочу.
Ну, вот, знаете, некоторые контакты были, и здесь ситуация та же самая, что у медиков. Да, там тренеры считают, что они все знают. Им не надо никакой теории. Мы и так знаем, как забивать. Ну, вот они плохо учат, но плохо воспринимают. Там неспособные ученики. Они пытаются их учить, но безуспешно.
Я помню, когда Рашид Мамоткулович Рахимов пришел на свою первую пресс-конференцию в роли главного тренера Амкара. Напомню, тогда он сменил, помните, господина Оборина. Да. Значит, он поразил журналистов буквально в первые же несколько минут, когда говорил: ребят, послушайте, я удивился, но оказывается здесь, вот здесь в тренерском штабе, ничего не знают о гиперкомпенсации. Мы смотрели такими же глазами, ну, умное слово. Он сказал: вы понимаете, что я сейчас говорю это не для красного словца, а в австрийской там футбольной школе, откуда я приехал, научный подход к процессу – это обязательные условия. Ну, то есть, а как иначе?
Вы совершенно правы. Конечно, это все верно. Но в России пока этого нет, да, прямо сказать. То есть, активного…
Да, по правилам, наверное, не в той степени.
Не в той степени,
потому что мы знаем существование комплексных медицинских групп, скажем, у биатлонистов, там или еще.
Там нет биомеханики все-таки в должном мире. Я имел в виду. Будут мы отстаем от таких стран, вот как Китай, например, мы знаем, Соединенные Штаты Америки. К сожалению, отстаем. Конечно, это наше, но биомеханика настолько обширна, что охватить все, ну, просто невозможно. Спорт – это тоже наша область. И очень много, и ходьба просто человека. Это тоже правильно, надо ходить, правильно надо питаться и так далее. Все не охватишь. Вот то, что мы делаем, я вам пытался сказать. Но ваше мнение, безусловно, правильно. В спорте нужна биомеханика.
Я вспоминаю, вот сейчас интересно же у нас идет разговор, вспоминаю вот себя первокурсником, и когда вот Юрий Иванович начинал нам читать лекции, то я сейчас вспомнил. Юрий Иванович тогда не занимался системной биомеханикой. Он сам сказал, что он начал этим заниматься в 90-е годы. Я учился раньше. Но, Юрий Иванович, один из примеров, который вы нам приводили на лекциях, вы приводили пример конькобежца, когда вот определить, и это была, кстати, вами сведена к довольно простой задаче механики, проблема. Вот есть лед, есть там конек, да, есть коэффициент трения. Вот под каким углом, при каком усилии надо отталкиваться для того, чтобы, так сказать, ускорение там было оптимальное.
На вираже это речь.
Да.
Правильное происхождение виража, да?
Да. Или вообще тривиальные примеры, которыми всегда как бы люди, которые глубоко знают свою науку, могут приводить, казалось бы, тривиальные примеры, за которыми стоит глубокий смысл. Я помню, Юрий Иванович нас поразил. Он говорит, ну, хорошо, допустим, заяц и волк на льду стоят и тянут за канат каждый в свою сторону. Что будет происходить? Вот, заяц и волк. Ясно, что один из них сильнее. Но что будет происходить? Вот. И это тоже элемент не биомеханики в данном случае, да, потому что мы не изучаем процессы, которые происходят внутри человека. Но это процессы, связанные с движениями человека, с силами, которые действуют. А вот, Юрий Иванович, маленько хотел бы перейти. Время идет. Вы знаете, маленько помечтать. Вот, допустим, были бы такие условия, когда вы не были бы ограничены, вот вы несколько раз упоминали о том, что для любых научных исследований нужны средства, и наличие средств – это хорошее подспорье. Они не заменяют, к сожалению, ум и интеллект человека, но, допустим, вы не ограничены в средствах, допустим, вы имеете все научное оборудование, которое вы знаете, оно есть в вашем распоряжении. Вот какую вы бы для себя поставили задачу, которую вы могли бы решить, скажем, за 2-3 года вместе с вашими коллегами? Вот если бы так было, и какой результат мог бы быть получен? Вот что вас как бы в этом смысле... Да, где эта линия горизонта?
Вот самая первая задача, Николай Александрович, даже до того, как мы начнем решать задачу, это привлечь очень хороших студентов. Потому что мы решаем с ними вместе. Мы же должны не просто что-то делать, а при этом учить студентов. И если студент слабый, то это очень ограничивает наши варианты. У нас есть очень хорошие студенты, но их, к сожалению, мало. Вот очень большая проблема для нас – привлечь хороших студентов, самых хороших.
Хорошо,
мы считаем,
привлекли.
Ну, я еще закончу, что мы-то считаем, что в биомеханике должны идти самые хорошие студенты, потому что перспективы здесь огромные. Вы знаете, еще про это. Недавно была конференция в Петербурге по так называемому либеральному преподаванию, что в ведущих вузах мира, в университетах ведущих, есть либеральное преподавание, когда студенты сами выбирают предметы такого широкого плана, не специалисты узкого там профиля, а широкого, которые могут в течение жизни переходить в разные места, потому что жизнь очень сильно меняется. Вот таких нам надо студентов. И чтобы это понимали и они, и их родители, потому что студенты часто зависят, абитуриенты, от родителей. Пока у нас этого нет, мы не можем убедить общественность, что такие самые сильные, имею в виду будущее, должны идти к нам. Это первое очень важно. Да. А вы говорите уже о конкретных задачах.
Да.
Значит, если бы мы вот в рамках того центра, который мы сейчас организуем, сможем наладить дело так, чтобы все наиболее сложные пациенты понимают, что им необходимо пройти обследование в этом центре, и мы сможем с помощью вот этой модели, названной нам, поставить диагноз ему правильный, наметить правильное лечение. Если эта идея заработает, я надеюсь, что она заработает, это было бы прекрасно. Это, безусловно, и больным полезно. А то зачастую, если здесь что-то не так, они едут в Москву. И что же они думают, там это все будет хорошо? Это совсем не так. Нам надо, чтобы это в Перми было. Ведь больному надо, чтобы на месте его тут же быстро лечили. И чтобы это пошло не только в Перми, но и вот в нашей области, в крае, в Пермском. Потому что врачи там, которые есть, они абсолютно лечат плохо, прямо скажем, не так, как надо. Наш подход должен и их привлечь вот на эту сторону.
Юрий Иванович, а вы скорее сказали о практическом результате, который может быть получен.
Да.
А все-таки, а можно ли сформировать, я понимаю, что это не так легко, вот именно научную проблему, вот получить новые знания, которых мы сегодня не имеем. Вот как с вашей точки зрения? Мы вот когда разговаривали в этой студии с Романом, с Александром Александровичем Иноземцевым, ему тоже задавали тот: Александр Александрович, а можно представить себе через 10 лет, какой будет авиационный двигатель? Вот он будет принципиально отличаться от того, который есть сейчас? Какими он хоть примерно характеристиками будет обладать? Вот мы на 10 лет не будем с вами. Вот года за 3 всем хочется побыстрее, всем хочется быть здоровыми, если уж они заболели, то как-то иметь новые способы лечения. А в основе этого научный результат. Вот научный результат именно биомеханики. Вот какой можно себе представить новый научный результат года через 3, если бы мы имели все?
Да. Значит, вот очень важный момент, ведь наша биомеханическая модель требует, ну, как вы знаете, определяющих соотношений. А это значит, что мы должны знать свойства, внутренние свойства тканей. Но если для кости это более-менее можно, так сказать, по крайней мере, инвитро оценить, то попробуйте оценить свойства печени, которые вы хотите моделировать. А ведь мы сейчас вот работаем с кафедрой профессора Самарцева. Очень многие боли в этой области бывают от неправильного распределения давления желчи. Совершенно здоровый человек, у него все анализы прекрасные, а у жуткие боли, потому что неправильно распределенное давление гонит желчь не туда, куда надо, а, допустим, вот, предстательную железу или куда-то. И это все будет плохо. Так вот, если мы сможем вот строить модель и таких вот мягких тканей, и вообще различных биологических объектов, это значит огромной сложности. Мы, как теоретики, это делать умеем плохо, но это надо. Если мы вместе вот как-то найдем контакты с теми людьми, которые лучше это нас знают, без этого серьезное движение делать-то можно, конечно, но трудно. Вот нам этого не хватает. Умение вот определять свойства живых, особенно тканей, которые внутри организма. Ну, и если говорить о головном мозге, ведь тоже его свойства надо знать. Вы же знаете, определять соотношение у металлов-то не так-то просто. А захотите вы у мозга их определять, это еще сложнее. Это сложнейшая проблема. В мире этим занимаются, я знаю, во многих странах мира, но тут продвижение-то не столь велики, как бы хотелось. Кроме того, конечно, бы хотелось, чтобы больше у нас людей приходило в биомеханику. Вот если вы посмотрите наш журнал, то у нас, в общем-то, из разных городов, из разных стран. Но здесь недостаток тот, что в американских журналах-то огромное число людей, все время новых. Я поражаюсь, в каждом журнале имеются новые авторы из Америки, которых раньше не было. А теперь они стали тоже заниматься биомеханикой. Так что больше людей из разных областей более-менее с нами связанных приходило в биомеханику. Чем их больше будет, тем больше задач. Тогда мы спортом можем заниматься. Пока-то мы это сделать не можем, потому что не хватает.
Да, но и мы, конечно, с вами согласны, но в этой студии, даже вот в этот короткий промежуток с осени, с сентября, по-моему, да, Роман, началась эта передача. Были ваши коллеги, Юрий Иванович, и, допустим, люди, которые рассказывали нам про фотонику, говорили о том, что надо, чтобы как можно больше людей приходило в фотонику. Да, люди, которые занимаются проектированием и разработкой авиационных двигателей. Так и это здорово. Это говорит как раз о том, что, ну, есть достаточно разнообразное направление в Перми.
Да.
Мы вот говорим все-таки о пермской науке, да?
Ну, конечно.
В которой может прийти молодежь, которая может получить хорошие результаты, для которых, для этих молодых людей есть учителя, есть условия, как я понимаю. Конечно, это все изменяется сегодня, но все-таки движение идет в позитивном направлении. Вот с вашей точки зрения, последние, скажем, 5-7 лет, как условия для занятий науки молодежью, они чем-то отличаются от предыдущих периодов? Или это, в общем, идет такое вот примерно одинаковая среда?
Ну, с точки зрения нашей работы, я бы не сказал, что что-то изменилось. Mm-hmm. А вот с точки зрения таких внешних условий, от которых мы зависим. Ну, вы же сами знаете, как тяжело решается эти вопросы. Финансирование, без которого наука двигаться не может.
А если сказать вот о... Вот у нас сейчас, прямо вчера, да, и сегодня, проходит выставка «Образование и карьера», да, это наша краевая выставка, на которой и университеты, и предприятия, и школы, ну, демонстрируют свои возможности и показывают ребятам, чем они могут заниматься. Вот если говорить с вашей точки зрения уже как о ученых, о педагоге, ну, достаточно много лет работающий в этой области. Вот сегодняшние студенты, которые к вам приходят, они сильно отличаются от тех студентов, которые приходили 20-30 лет назад? Вот они лучше или хуже? В чем они лучше, а в чем хуже?
Ну, тут трудно сказать однозначно, поскольку даже группы различаются. Одна почему-то лучше, а в следующем году хуже. Это такой довольно случайный процесс. Но я бы не сказал, что, вот, говорят, стали студенты хуже. Нисколько они не стали хуже, они какие-то другие. У них другие интересы. Вот там интернет их завлекает. Раньше никакого интернета не было. Я бы не сказал. Это другие немножко люди. Но сказать, что они хуже, это, видимо, неверно.
Да, другое время, другие люди.
Да.
Ну, у нас... Идет очень интересный разговор, но передача подходит к концу. Я напомню, что это передача «Ни дня без науки». Сегодня в качестве ведущего выступал я, Анатолий Ташкинов, ректор политеха. А в передаче принимал участие Роман Попов и Юрий Иванович Няшин, профессор Пермского политеха. Говорили мы о биомеханике, и мы понимаем, что это та область, в которой в Перми создан хороший научный потенциал, Это та область, в которую может приходить молодежь, получать результаты, получать удовольствие от работы. И результаты эти, самое главное, будут полезны всем. И тем, кто живет в Пермском крае, и тем, кто живет за его пределами.
Ну что ж, спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо.